Я хочу сегодня поговорить на тему, которая, она всем вам как-то знакома. У меня это почти уверен наверняка. Однако я думаю, что я что-то вам добавлю. Есть тема, которую все мы знаем, все мы это видим. Это непонятный секрет выживания народа Израиля в изгнании. Я сейчас говорю о двух аспектах этого. Один аспект – это буквально физическое выживание. Слушайте, я вырос на Украине. И я помню, что когда я был в первом классе, я был единственным евреем. Мы жили на Западной Украине в каком-то местечке какое-то некоторое время. Так каждый перемен. Я дрался со всем классом, я был парень крепкий. Я каждый перемен дрался со всем классом. Вещь не новая, это не... Почему я не понял, почему? Я не знал, что я еврей вообще. Но не знали. Я с ним знаком. И эта ситуация не была с чем-то ряд вон выходящей. Есть, это сейчас не моя тема, какой источник есть ненависти к нашему народу, это особая тема, которую сейчас не хочу касаться, это не наша тема. Хочу касаться другой вещи, как при всем при этом мы выживаем? Почему вопрос? Это одна сторона, а есть другая сторона. Она еще более тяжелая. И на самом деле первая сторона, она связана со второй. Это тема сохранения нашим народом преданности территории Всевышнему. И как известно, что реально вся Европа постоянно пыталась всеми способами обратить наш народ в христианство. Причем всеми способами. Вещь не новая. В принципе, эта тема уже приводится в Мидраше. Я только один... Мидраш говорит следующую вещь. Благословлена та овца, которая сумела пройти через стаю 70 волков. Овца – это еврейский народ, а 70 волков – это 70 народов мира. Талмуд, наши мудрецы поправляют, это вещь невозможно. Овца не может пройти через стадо 70 волков. Не может пройти. Говорит Мидраш, благословен тот пастух, который сумел провести овцу через 170 волков. Я хочу эти вещи сегодня, это вещи, которые более-менее все знают. И об этом мы говорим в пасхальной агаде. «Виш омдо лавотейну вулану». И это нам постояло, что каждый поколение нас уничтожить, и материально, и духовно. Всевышний нас спасает. Это все, все мы знаем. Нам просто надо верить в это, видеть это и быть Всевышним очень благодарными. Однако тут есть аспект, который я хочу поговорить, который, может быть, вы не знаете. Может быть. Если знаете, то это сказано «Хахам шумая паамайм». Умный слушает второй раз тоже. Мы скоро в Швот читаем очень такую интересную автору. После ночи учения Торы принято надо вызывать кого-то большого мудреца Торы. Мы читаем так называемый Меркебет Йехескель. Это каббалистические видения, которые открылись Йехескелю. Обычно, это, когда читают, к сожалению, мало кто что-то понимает, так засыпают. Но читают. И почему читают на Швот, это понятно. Что, в принципе, это много стоит на Швот, на первый Швот, как Всевышний открыл, дал на два нам Тору, уже стоит величайшего постижения Всевышнего. Это параллельно то, что сказано в Йехескеле. Однако есть тут особое отношение к этой авторе. В чем смысл этого открытия Йехескелю, который открыл и всему народу Израилю? Это приводится в начале книги Зоар на Парашат Шмот. Там говорится, что как Всевышний обещал Якову, что он спустится с ним в Египет, так и когда Яков и его семья спустились в Египет, то и Шхина тоже спустилась в Египет вместе с ними. И дальше там приводится эта история про пророчество Йехескеля. Где оно было, вы знаете? Это пророчество. В Вавилоне.
Река Квар.
Тавор. Не Тавор, это не
Квар.
Вот, это было. Да, это было в Вавилоне. Мы знаем, что нет пророчества за границей, пусть только уже была Тора и все прочее. Что смысл этого пророчества? Объясняет книга Зоар очень четко и просто. Народ Израиля был после разрушения первого храма в очень тяжелейшем духовном состоянии. Думаю, что все с ними кончено. И чтобы поддержать наш народ, Всевышний открылся Йехескелю и как бы сказал ему: скажи народу Израиля, что я тут с ними. Я тут с ними. То есть тут есть секрет охранение народа Израиля, это то, что Всевышний со своей шхиной ушел с нами в Галут. Это и пишет нам книга Зоар, что без этого у нас не было бы никакого спасу. Никакого спасу. И это то, что имеется в виду мудрецы, что благословен тот пастух, который сумел провести овцу через стадо 70 волков. Однако тут надо какие-то вещи пытаться понять. Мы, скажем так, мы пережили давно тяжелейшую катастрофу. И даже во время этой катастрофы, из высказывания великих мудрецов Торы, что действительно большая часть народа Израиля была пригнана к смерти. Причина этого – это не наша тема сейчас. Однако те единицы, которые были пригнаны к жизни, Всевышний совершил величайшие чудеса, что мы спаслись. Это вещь известная, что люди спасали совершенно того. Это тоже продолжение той же самой темы. Я хочу еще коснуться такой вещи. То, что говорится в книге Зоар, что секрет спасения нашего народа это присутствие шхины в нашем народе за границей и вне народа, вне страны Израиля, то называется на нашем языке Шхинта Багалута, Шхина в изгнании. То, что приводит Раши, что вместе с изгнанием и Всевышний вернется. Есть тут только одна принципиальная вещь. По большому счету, мы читаем в главе следующий Бамидбар, пересчет лагеря Израиля, как народ Израиля как бы выстраивается по порядку вокруг Мишкана. Этот лагерь, стан народа Израиля, это есть место присутствия Шхины. Он был окружен облаками славы. Это не просто были облака славы. Это была величайшая защита. То есть, кого мог поразить Амалек, когда пришел с нами воевать, то пишут наши мудрецы, что только тех отдельных единиц из колена Дан, где были, которые пронесли с собой через рассечение моря и дало поклонство. Их, так сказать, как бы облако выплюнуло за пределы, и их мог поразить Амалек, только них. А то-то были внутри, Амалек, то есть Иешуа, когда пошел бояться Амалека, он вышел наружу. А, скажем так, для народа Израиля не было опасности от Амалека. Они были окружены облаками славы. И, скажем так, когда народ Израиля находится внутри вместе с Шхиной, то, что мы видели при выходе из Египта явно и открыто, то действительно происходит в обычной ситуации скрыто. Это, конечно, тяжелейшие исключения, и надо понять смысл их. Однако, в целом, если мы, не дай Бог, отрываемся от стана народа Израиля, то там нас ждет много чего. Надо вообще хорошо знать. Начинаем книгу, называется книга Бамидбар. Бамидбар – это такое место не очень хорошее. Знаете, все вещи, они связаны друг с другом. Что есть в пустыне? Нет воды, нет жизни. И змеи, и скорпионы, и тому подобное. То есть Мидбар у нас – это символ места, которое отдано силам зла. Там есть не жизнь, а смерть. И поэтому это было особое величие, открылось особое величие Всевышнего, как он народ Израиля провел 40 лет через пустыню, то есть место не жизни, а смерти. И то же самое, это облако нас защищало и от змей, от скорпионов, все, что нужно было, все, что нужно было. И вопрос такой, вопрос очень принципиальный, как нам удостоиться вернуться в стан народа Израиля, чтобы была у нас защита. Знаете, Всевышний обещал нашему народу вечность, возвращение. Это не зависит от наших поступков реально. Вопрос как? Хотя Всевышний обещал Аврааму, Исааку, Якову, что с них выйдет великий народ, когда согрешили с золотым тельцом, Всевышний предложил Моше Рабейну, что этот народ выйдет из него. Из него. Моше Рабейну очень самоотверженно отказался и молился за весь наш народ. Но была такая сторона. И тут еще вечно подчеркнуть. Есть у нас и период изгнания, и я не знаю, насколько есть принципиальная разница между Эрец-Исраэль и за границей в этом отношении. У нас в Эрец-Исраэле сейчас тоже нет храма. И тоже сейчас Есть святость места храма, безусловно, и сказано, что шхина не, как бы не сдвигается с западной стены. Но в целом сейчас, безусловно, рецессуально параллельно стану народа Израиля в пустыне. Но сейчас ситуация, она гораздо хуже. Поэтому то, что я говорю сейчас, это касается не только за границей, касается и нас здесь. И я немножко объясню это потом, если у меня будет время на это. Вопрос такой. Есть очень простой рецепт. Человек может в этом мире от себя шхину оттолкнуть. Точнее говоря, не шхину оттолкнуть, а себя оттолкнуть из шхины. Это просто вам пример. Об этом говорится в Гемаре Масехет Сота. Высокомерие отталкивает от человека шхину. Он сказал Всевышний, что с высокомерным я не могу находиться в одном месте. Напишет Хафец Хаим, где я его сейчас не помню, но я помню, что он напишет, что если человек хочет удостоиться отсутствия помощи свыше, пусть будет высокомерным. Кто-то хочет остаться без помощи свыше, есть очень простой способ. Это гордыня, высокомерие и тому подобное. Это пример один. Безусловно, мы уже упоминали, что есть проблема греха. Есть обещание Всевышнего, что Всевышний находится даже, когда есть грех. Но при всем при этом, конечно, мы хотим удостоиться шхины, то грех отталкивает. Есть особое обещание Всевышнего, что если на грех, есть возможность, что там будет шхина. Даже когда мы находимся на низком уровне. Я хочу коснуться нескольких более, так сказать, детальных вещей. Потому что есть разные уровни присутствия шхины и, соответственно, разные уровни защиты. Давайте говорим, я говорю сейчас о вещах, которые нет принципиальной разницы между Эрец-Исраэль и за границей. Приводится Масехет Мегила, что место присутствия шхины – это синагоги, это дома учения. А Масехет Брахот приводится еще одна вещь. Когда есть, приводится Масехет Брахот в Гемаре, приводится в Пиркей Авот, что когда есть два еврея, которые занимаются Торой, друг с другом, с ним находится шхина. Безусловно, в этом отношении, когда речь идет о домах учения, это совершенно другая сила. И более того, есть особый закон, что предпочтительно молиться в том месте, где человек учится. Почему? Для него это место присутствия шхины, там он учится. Это не просто, так сказать, это... Есть еще одна вещь, надо удостоиться, надо молиться об этом. Сказано, когда муж и жена удостоились, шхина находится в их доме. Эта вещь очень ничего важная, но реально это тоже свидетельство хорошей еврейской семьи. Это значит восстановление малого храма, что это место присутствия шхины. То есть для того, чтобы удостоиться защиты шхины, надо делать себя достойным ее присутствия. Это в двух словах. То есть именно присутствие шхины – это ситуация, когда пастух находится вместе с нами. Я обычно говорил так, что объяснял это место, эту притчу о пастухе, что есть овца, которая пастуха слушается, И такую овцу пастух проводит через волков. А есть овца, которая сделала все точно сюда наоборот. Это уже великий пастух и так может спасти свою овцу, но все равно это уже совершенно другая ситуация. Однако потому что мы говорим сейчас, это вещь более глубокая. Есть ситуация, когда стадо прогоняет от себя пастуха. То есть она как бы своими поведениями, деяниями отталкивает от себя шхину. Это страшная вещь. Я думаю про себя, что, конечно, в Германии, которая была источником тяжелейшей катастрофы, это было место, где евреи очень закнули от себя шхину. Реформа и так далее, это было очень тяжелое место в Германии. Я один раз был в Германии, 8 лет тому назад, меня просто вещи там поразили. Один наш знакомый взял нас на старейшее еврейское кладбище в Европе, там, где похоронен Нарам из Ротенбурга, известный, который не дал себе выкупить. Ну, известная история. Он там похоронен, там еще великие люди похоронены. Кладбище больше 1000 лет. И вот на том кладбище, немножко так дальше, появляется надгробие с готическим шрифтом. Это что, гойское кладбище? Нет, еврейское тоже. Это новое еврейство Германии. Это просто в одном месте. То есть это вот тут Марам Ротенбург, тут еще недалеко. Другое, то же самое, во Франкфурте, то же самое, это не... Поэтому, конечно, залогом нашего спасения и в Эрец-Исраэль, и в изгнании, это присутствие шхины. И тут есть особое достоинство, называется изучение Торы и место Торы. Была известная вещь, когда Ишива Мир бежала от немцев, от русских, попала сначала в Японию, потом в Китай, когда началась война Америки с Японией, то Шанхай американцы беспощадно бомбили. Китайцы нашли себе место спасения. Это было Ишива Мир. Туда бомбы не падали. И не падали. Я разговаривал об этом с вдовой великого главы Ишива Мир в те времена Рав Хаим Шмулевича. Она тоже пришла с Ивей Шанхай, понятно. Она мне сказала, что за все период Ишивы в Шанхае двое учеников умерло от болезни, это был тяжелейший климат. Ни один не пострадал бомбежек. Ни один. Но, безусловно, это, когда мы говорим о Ишиве Мир, это было действительно великое место Торы. Это было буквально тот ковчег Завета, который прошел через катастрофу, передал Тору следующему поколению. Первое, что было Ишиве Мир. Это было особое избрание Всевышнего. Почему это не наша тема сейчас? Но что-то все-таки скажу. Это было место, которое духовное руководство этой ишивы очень тяжело работало, что было местом Торы, местом богобоязненности, молитвы и мусар. Все вместе. Все вместе. Шлома Лоренц, который в прошлом он был из хасидской венгерской семьи, и он вначале учился у великого рэба Адмура из Папа, который был и Адмуром, был и Рош Ишивы, и он очень ценит его. Мы проводили его воспоминания. Он сказал, что когда потом он поехал учиться в Ишиву Мир оттуда, казалось бы, вещевой мир не было традиционных еврейских одежд. Была обычная европейская одежда, было условие тогда. Сейчас таких условий нет, но тогда было условие, что тот, кто хочет учиться в вещевом мире, должен побриться. Почему это условие? Это просто сейчас не наша тема. Это было внешнее. Он сказал, что есть такая вещь, что но по ощущению Торы, богобоязненности и молитвы, как бы вернулся несколько лет назад. Внешне это было вроде бы место современное, а внутри это было полностью наоборот. Поэтому, когда слышал от Пинкуса ваше замечание, что вещевый мир туда не ступил геном того периода. Что это означает? Всевозможные измы, которые разрушали еврейство, которые вошли практически во все ешивы. И много еще напортили, и еще мир не коснулся. Была претензия одного руководителя движения Мизрахи. Он пришел, был в ешивый мир, была претензия к Мирику, Машгиаху, Рабейну и Рухаму, почему в ешивый мир никто не присоединился к Мизрахи. Почему? Он сказал, ну, Рабейн Ирухам, мы никогда ничего не говорили против Мизрахи. Это не наша тема. Мы никогда ничего против Мизрахи не говорили. Мы говорим только про Тору. Если Мизрахи есть средства с Торы, тогда, наверное, туда не идут. Но мы против Мизрахи никогда ничего не говорили. Так вот, Ишват Мир это было место, где присутствие Шхины и в Белоруссии, это была Польша, и в Шанхае, и так далее. И то же касается и других мест Торы, которые где сохраняется Тора в Чистце. Однако есть еще одна вещь. Вещь надо хорошо понимать. Зачастую евреи находятся в ситуации гораздо хуже, чем мы с вами. Я познакомился с этим, когда был в Германии 8 лет назад, когда, допустим, есть какой-то одна, две, три религиозные семьи на весь городок. Ходишь в дом, еврейские дети хорошие. Невозможно поверить, что в таком вообще в этом месте возможно. И эта ситуация, она на самом деле, она есть и в Германии, и в России, и на Украине. То есть везде, знаете, есть одно обещание Всевышнего, которое исполнилось именно последние 120 лет. То, что в Израиле будет разбросан от края небес до края небес. Такого не было никогда до этого. Были более сосредоточены в них. Сейчас есть везде. Везде. И евреи попадают в такое место. Там нет ни ешивы, ни синагоги. Что ему делать? Что ему делать? Мы же говорим сейчас, его спасение, это стоится присутствие Шхины. Он по каким-то причинам не может сдвинуться с места. Знакомая вам ситуация. У многих есть такие родственники, знакомые. Это не новая вещь. Что делать? Я вам скажу одну вещь. Есть, безусловно, конечно, изначально человек должен себя поместить вместе Торы. Это особая, это конец 6 главы Пиркей Авот. Сказал Демудрецкому, предложили поехать в какое-то место там с ними жить. Потому что я не живу нигде, кроме места Тора. Однако не всегда у человека есть на это возможности выбор. Не всегда. Есть один простой рецепт. В Пиркей Авот говорится, что даже один еврей, который занимается Торой, Всевышний его вознаграждает. Пишет Маарал в этом месте, в его комментарии на Пиркей Авот, что у такого человека учится один, с одной стороны, ему хуже учиться, так как Чисто надо вместе с Хаврутой, с... в общине учащихся, но у него есть достоинство, которое нет, когда учится вместе с другими, потому что он сам борется за свою Тору, он сам тяжко работает, иначе он не может выплатить. А кроме того, это говорится уже не в Пирке, а вот, Масехет Брахот, что даже когда есть один в поле воин, который еврей сам учит Тору, то с ним тоже присутствует, находится Шхина. То есть когда народ Израиля, он действительно изначально он ищет, безусловно, все самого лучшего. И хорошее место Торы, и Бет-Мидраш, и Ишиву, и хорошую общину. Но если этого невозможно, значит, Всевышний выделил ему другую роль в мире. Я вам скажу одну вещь очень интересная. Наш учитель, Рабисак Зильбер, он пишет свои книги, ничего нового не рассказывает. Ну, надо просто на эту вещь обратить внимание. То есть много лет, так полностью приехал, и он и его жена поняли, что надо оттуда выезжать. Даже, может быть, не для самих себя, но чтобы вырастить детей. Их не пускали много лет. И Рабисак сказал про себя, что он не хотел договорить жене, так она очень хотела, чтобы выехали. В конце уже она хотела. Он понимал, что Всевышний его не пускает. Не КГБ. Он там был нужен. А когда миссия кончилась, тогда он смог приехать. Понимаете, есть одна вещь, которую мы не знаем и не понимаем, и нам трудно это понять. У каждого из нас есть то, что в этом мире мы должны исправить. Каждый из нас хотел бы вырасти в очень хорошей еврейской семье, с правильными родителями, вырасти вместе Торы, а не так, как мы выросли. Но нам Всевышний готовил что-то другое. Что мы выбрали Тору, что выбрали трудно Торы, выбрали веру, выбрали богобоязненность, не получив это в подарок от семьи. А наоборот, часто семьи еще мешали, еще как мешали. Это наша заслуга. Это есть замечательное письмо Пшимшина Фоля Хирша, что у каждого человека то, что он получает Всевышнего, то место его жизни, место, обстановку, все атрибуты этого места, это для него самое лучшее. Именно в этой ситуации он должен исправлять себя, исправить весь мир. Без что он может стремиться к тому, что хорошо. И не думай, что меня сюда посадили, так я должен тут надо же купить могилу и оставаться. Но если стараешься, не получается, значит, что в том месте, где находишься, там находится вклад. Клад изучения Торы и служения даже в том месте, в той ситуации, где часто евреи вынуждены находиться. И когда мы строим себя в Торе, в богобоязненности, когда мы строим наши семьи с присутствием Шхины, то Шхина находится с нами, с каждым из нас, даже в Якутии и даже в кибуце в Эрец Исраэль. Сейчас это место более далекое. Надо вещь хорошо понимать. И надо понимать, что сейчас происходит. Ситуация непростая в Эрец Исраэль. Мы потеряли большую защиту. Мы потеряли Рав Хаима Каневского уже 2.5 месяца почти. И как только он нас ушел, начались очень нелегкие события здесь. Это все, когда мы говорим сейчас, мы упоминали это не раз, то, что Рав Хаим сам говорил, Тора защищает и спасает. Я сейчас очень простую вещь объясню. Это есть Тора, это из причины присутствия Шхины. А Всевышний, когда он находится с нами, он нас спасает. Однако есть вот еще одна вещь, которая, это вещь особая, что когда есть Тора и Шхина, хотя бы участие народа Израиля, то это защищает и тех, кто более далек от него. И это реально сейчас, это по большому счету, это урок из наших глав, главы Бухукоисы. Я привел сейчас много вещей, даже не поминаю, это из книги Зоар, на последнюю главу Бухукоисы, которую мы читали в Шаббат. Всевышний и Шхина его, это то, что храняет народ Израиля в изгнании, и продавил от себя, что есть пути, как удостоиться Шхины. Как человек находится вместе с другими евреями, как находится сам. И добавлю здесь еще одну вещь. Мы сейчас идем к Шавуоту. Шавуот мы получили Тору, и Тора была дана всему народу в целом. Поэтому говорится в начале, когда наш народ пришел к горе Синай в новомесячье, Сивана, что наш народ пришел и стал станом, Каиш, как пишет Раши, как один человек с единым сердцем. Так-то надо получить было то. К сожалению, мы знаем, что есть много раздоров народа Израиля. Это большой бич, так как это была причина разрушения второго храма. И то, что пишет Хафец Хаим, то, что мешает, задерживает приход окончательного избавления. И скажем так, вроде бы у нас нет возможности как будто бы эту ситуацию исправить. Есть большие раздоры между общинами, между людьми. Однако тут есть особый удел каждого из нас. Если каждый из нас исправит себя изнутри, он же сделает очень много. Что значит исправить себя изнутри? Это чтобы не было у него, говорят, такую очень нехорошую шутку. Евреям нужно в городе две синагоги. В одну, которая ходит, а в другую, в которую он не ходит.
А в третью не ногой.
Что?
А в третью не ногой.
Неважно. Вот когда есть такая ситуация, когда есть наши, есть не наши. Это есть то, что задерживает избавление. Поэтому, понимаете, мы не должны принимать, когда есть часть народа, которая не идут по Торе. Не надо их принимать, не надо их одобрять. Мы не можем идти с ними вместе внешне. Однако мы можем ощущать боль, что они тоже часть народа Израиля. И как хорошо, чтобы они приблизились. Как хорошо, чтобы они тоже учили Тору, и как хорошо, чтобы все мы объединились, так же, как было перед получением Торы, и так удостоились получения Торы заново. Всего хорошего.